исчезли. Световые бомбы в небе погасли, и стало почти темно. По всей равнине вместо белых айсбергов некоторое время светились странные алые холмики, похожие на кучи углей, но и они потухли. Равниной завладела тьма. Из-за горизонта донесся знакомый рокот, и снова затряслась почва. «Вот и весь концерт», — пробормотал Томах. «Пошли назад», — скомандовал Богданов, — «иначе мы рискуем стать мишенями вместо этих кусков льда». Словно в ответ на его слова, из густой клубящейся тьмы, оконтуренной только фиолетовым свечением небосвода, вылетел серебристый ручеек и направился к попятившимся разведчикам. «Не останавливайтесь», — хладнокровно сказал Богданов. «Быстро на холм!» Друзья повиновались и в несколько прыжков достигли точки выхода. Красное кольцо исправно показало дорогу в тамбур. Богданов терпеливо дождался, пока ручей пересечет те несколько сот метров от своего облакоподобного обиталища до людей. Даже в полусотни метров от него у Филиппа появились болезненные ощущения в позвоночнике и крупных нервных узлах тела. И включил прожектор. Яркий клинок света вонзился в ручей, и тот резко снизил скорость течения, затем остановился совсем. Никита выключил прожектор, подождал и снова включил. Озадаченный ручей попятился и вдруг загорелся по-настоящему. Все вокруг озарилось дрожащим, пугливым светом. В буром дыму прозвучали два глухих удара, вздрогнулась почва, и люди увидели, как из тьмы на них сначала медленно, а потом все быстрее покатился бурый бесформенный вал. Голову Филиппа охватила усиливающаяся боль, по нервам словно стегнули горячим кнутом. «Никита!» — крикнул Томах, но Богданов не стал дожидаться новых сюрпризов и метнулся назад. Все трое, тяжело дыша, вывалились на матово-черную поверхность колодца. В центре квадрата уютно светила габаритными огнями башня Кога. «Тишина и спокойствие», — отдышавшись, сказал Томах. «Разведали», — в тон ему отозвался Филипп. В рубке разделись, без единого слова позавтракали и принялись изучать вытянутые физиономии друг друга. «Что дальше?» — спросил, наконец, Богданов, уходя взглядом в себя. Филипп понял, что Никита взвешивает собственное решение. «Мы слишком мало видели», — пробормотал он. «Да», — согласился Томах, — «понять что-либо трудно». «Придется идти снова», — кивнул Богданов. «Только уж выбирать направление на этот раз буду я», — поднял руку Станислав. Они снова облачились в тяжелые противоядерные балахоны, известные вдаль разведки под названием «Панголины», и на всякий случай предварительно прощупали эфир в радиодиапазоне антенны шлюпа. Но эфир был пуст и тих, динамики лишь слабо потрескивали немногочисленными, прорвавшимися сквозь толщу атмосферы колодца быстрыми ионами. «Я предлагаю нырнуть сюда». Томах остановился возле темно-зеленой стены. Богданов пожал плечами, и они почти одновременно шагнули в малахитовое строение перегородки, отделяющей колодец тамбур от квадрата со своей жизнью. Десантники уже поняли особенность мозаичной планеты. Каждый квадрат ее мозаики представлял, очевидно, ограниченную силовыми завесами область с резко отличающимися от соседних жизненными условиями. Они оказались в котловине, придавленной низкими, несущимися с большой скоростью облаками. Котловина заросла черными шарами с густой щетиной колючек. В центре ее обнаружилось не то озеро, не то болото с проплешинами тяжелой, похожей на ртуть жидкости, затянутая по краям ржаво-зеленой пленкой. Сила тяжести и в этом мире не соответствовала земной, хотя и была близка к ней. В нескольких шагах от людей на берегу озера возвышался странный холм, покрытый чем-то вроде металлических плит. Филипп первым обошел его, оскальзываясь на зеленых буграх, скользких, как жидкое мыло, и с содроганием обнаружил, что холм, лежащий на боку зверь, мертвый зверь, судя по гигантской многометровой ране в его боку. В длину гороподобное страшилище достигало не менее 50 метров и заканчивалось короткой шеей с жуткой головой, похожей больше на грибообразный, весь в перепонках нарост. В полураскрытой пасти зверя, откуда еще шел синеватый дым, лежало нечто, напоминающее черное скользкое бревно, перекушенное почти пополам. Ног у мертвого чудовища, как и у бревна, не было видно, и Филипп вспомнил Маунта на Триасе. Маунт был, конечно, в три раза крупнее этого гиганта, но и мертвый зверь впечатлял. «Мать честная!» — выдохнул Томах, не подходя близко. Ну и велика же творческая потенция у природы. А ведь его убили недавно, — пробормотал Богданов, стоя у борозды в боку исполина, сочащейся сизым дымом. Рана свежая. Похоже, в него всадили ракету, — сказал Филипп, падая на бок. Удержаться на зеленых склонах, покрытых пастообразной, чрезвычайно скользкой массой, было нелегко. И вдруг у него возникло острое чувство тревоги. «Слава!» — позвал он, озирая окрестности. «Чую опасность». Но предупреждать никого не требовалось, и Богданов, и Томах уже насторожились, отзываясь на звонок тревоги, включенный подсознанием. «Все сюда!» — негромко проговорил руководитель группы, скрываясь за скопищем черных ежей, как они окрестили растительные шары. Укрытие было ненадежным, но все же защищало от любопытных взглядов, появились здесь другие существа. И существа появились, собратья погибшего исполина. Издавая гулкие шлепки, с треском вспарывая заросли ежей, чудовища выползли из-за обрыва на склон котловины и заскользили вниз. Ног у них при движении не было видно, так что невозможно было понять, как они передвигаются. Одно из чудовищ вдруг замедлило скольжение, и его безобразная голова повернулась в сторону спрятавшихся в сотни метров людей. В ту же секунду из болота с плеском вылетела громадная черная торпеда и вонзилась в бок гиганта. Грохот, короткое оранжевое пламя, из бока животного с шипением вырвалась струя синего дыма. Ящер молниеносным движением, какого от него трудно было ожидать, поймал торпеду раскрытой пастью.